Вот об этом небесном царстве я хотел бы сегодня с вами поговорить. И, наверное, и вам приходилось тоже слышать, что как-то одного человека спрашивали, ну, что бы ты стал делать, если бы знал, что вот в ближайшее время ожидает смерть? И я на эту тему размышлял. Тема такая довольно животрепещущая, потому что никто ж не знает, когда придет этот момент. И трудно сказать вот конкретно, да, что бы я делал. Потому что обстоятельства могут быть разные. Если, например, там, через год узнаю о том, что осталось пару дней, это будут какие-то одни обстоятельства. Сегодня у меня другие обстоятельства. Но обобщая, можно, конечно, сказать, что уж, конечно, не стал бы телевизор смотреть, а какие-то важные дела бы стал делать, правда? Но есть какие-то вот такие важные дела, которые обязательно надо закончить. И зная это, наверное, это время посвятил бы этому. И интересно, что у Иисуса Христа, который для нас является главным авторитетом, когда мы выбираем себе образцы для подражания, для жизни нашей, тоже был такой период. И обратите внимание вот именно на этот период, потому что уж наверняка в это время он говорил о чем-то наиболее важном. Правда? Давайте мы с вами посмотрим, когда это был период. Это был период между воскресением его и вознесением. Он был небольшой, и он описан в книге «Деяния апостолов». Прямо вот первую главу мы книги «Деяния апостолов» с вами откроем и прочтем для начала первые три стиха. Вообще, дорогие друзья, вот я чаще проповедую все-таки по четвергам, и как раз-таки на книгу «Деяния апостолов». Удивительная книга. Вот то, что мы в основе своей можем почерпнуть о устройстве церкви, о ее становлении, описано в первую очередь там. Уже что было потом, это не первые источники. Вот когда учился я в училище, то у нас был курс марксистско-ленинской подготовки, и там надо было первоисточники Владимира Ильича там конспектировать и так далее. Но, вы знаете, никогда до первоисточников дело не доходило. Чей-то конспект возьмешь, и хорошо, если это он хотя бы первоисточник, с первоисточника конспект ел, а то получается уже не второй источник, и даже не третий источник, не пойми чего. Поэтому в голове просто каша была. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем с вами ориентироваться на Библию, и книга «Деяния апостолов» очень важна. Вот то, как устроена была церковь, у нас нет других образцов. Мы можем смотреть, вот как центральная церковь организована, да? Но вопрос-то в том, организована ли она по библейским принципам-то. А тут была церковь, которую сам Христос организовал в самом своем начале. И апостолы, и ученики, которые были свидетелями его жизни, эту церковь создавали. Это самые лучшие для нас примеры. Итак, книга «Деяния апостолов», первая глава, с 1 по 3 стих включительно. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божием». Очевидно, эта тема довольно важное. Ну, судя по тому, что мы здесь сейчас прочитали, это, наверное, самая важная тема, по крайней мере, на том этапе была. И Царство Небесное, мы сейчас о нем будем размышлять, вот для меня было такое открытие, что оно имеет двойственную структуру. Для этого мы еще будем читать другие отрывки из Библии о Небесном Царстве. И увидим, в чем эта двойственность этой структуры Царства Небесного. Но сначала давайте определимся в некоторых моментах. Дело в том, что я чаще называю его Царство Небесное, но есть аналогичное выражение, синоним – это Царство Божие. Давайте в этом убедимся, потому что для меня самого было сомнение. Одно это, можно считать это синонимом или все-таки разный оттенок вкладывается? Но вот возьмем, например, Евангелие от Матфея. Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. И прочтем. «И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь, веруйте в Евангелие». Это Иисус Христос говорил. Аналогичный случай описан в Евангелии от Матфея, в 3 главе, 2 стих. Опять же, Иисус Христос здесь говорит: «И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Когда мы читаем Евангелие от Матфея, там чаще звучит «Царство Небесное», когда Евангелие от Марка – «Царствие Божие». Еще один, на всякий случай, мы тоже отрывок посмотрим. Евангелие от, опять же, Марка, 10 глава, 14 стих. Марка, 10 глава, 14 стих. «Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте, ибо таковых есть Царствие Божие». Естественно, в Евангелии от Матфея есть аналогичный случай. В 19 главе, 14 стих. «Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». То есть я взял вот такие уж точно аналогичные отрывки, а не то, что вот о чем-то говорится, да? То есть и Марк, и Евангелист Марк, и Евангелист Матфей говорили, описывали одни и те же события. И, соответственно, мы можем сделать вывод, что Царство Небесное, Царствие Божие – это синонимы, причем очень близкие, это практически одно и то же. Вот. Есть и другие аналогичные примеры, я уж не буду затруднять вас, если захотите, найдете их. И вот это многократное объяснение, что ж такое Царство Небесное, в Евангелии от Матфея, Евангелии от Марка, как мы видели, книга «Деяния апостолов» тоже говорит о том, что Иисус Христос в течение 40 дней являлся и говорил о Царстве Небесном. Говорит о том, что эта тема очень важная. Почему она очень важная? Ну, вызвано двумя причинами. С одной стороны, ученики не понимали, что Царство Небесное гораздо важнее, чем вот это тутошнее земное царство. И они все ждали, что Христос Израиль освободит, станет там царствовать. И вот в той же книге «Деяния апостолов», в 1 главе, 6 стихе мы читаем, вот представьте, уже Иисус воскрес, к ним явился и начинает им рассказывать о Царстве Небесном. Да? Какой вопрос задают ученики? 6 стих. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты Царство Израилю?» То есть, вот все равно, хотя и при жизни еще Иисус с ними ходил и много-много им рассказывал притчи о том, что такое Небесное Царство, и говорил конкретно им, что его царство не от мира сего, они все равно не могли этого как-то вот уловить и понять, что не здесь будет вот это царство восстановлено, что главное – это Небесное Царство, к нему мы должны готовиться. Вот, например, в Евангелии от Иоанна, 18 главе, в 36 стихе, Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих, Иисус конкретно своим ученикам говорит. «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям. Но ныне Царство Мое не отсюда». И, вы знаете, конечно, можно было бы удивляться их непонятливости. Я одно время так и делал. Вот как только уверовал, мне было так как-то забавно. Читаешь, думаешь, ну что ж, вы такие непонятливые. Мы-то и то вот понятливее сейчас. У них не было вот этой книжки, которую мы называем Библия. И они не могли прочитать всего, и тем более еще послушать истолкование. А что вот это место означает? А вот то-то оно означает. И другая была ситуация. И более того, дорогие друзья, наверное, мы можем больше удивляться непонятливости нашей. Потому что другая причина, по которой Иисус так часто говорил о Небесном Царстве, это желание растолковать им и нам, что же в реальности представляет собой это Небесное Царство. Что же оно такое? В чем его суть? Вот те вопросы, которые я услышал сегодня, подтверждают эту мысль, что люди не очень хорошо представляют, что это такое. Но вот представьте себе, тебе дают там какую-нибудь вкусную конфету и, там, я не знаю, там фантик от конфеты. Ну, ребенку, мне не надо, ребенку, да? Любой ребенок выберет, конечно, конфетку, потому что он понимает, что фантик – это только обертка. Вот приблизительно, не приблизительно, гораздо более крутая разница между Небесным Царством и нашей жизнью. Это только оберточка здесь. Если ты это хорошо понимаешь, то не будет возникать вопроса, а ты реально собираешься в Небесное Царство? Реально ты радуешься тому, что ты на один год стал ближе к Небесному Царству, когда у тебя день рождения очередное? Я очень радуюсь, друзья. то, что происходит сейчас тут, мне очень здорово надоело. Особенно, когда ты общественным транспортом чаще пользуешься, а не на машинке своей ездишь. Когда на машинке ты ездишь, ты от дома до церкви доехал, от церкви назад до дома. Как там мир живет, не очень интересно. Из одного царства в другое царство, да. У меня вот совсем-совсем недавно случай был. Еду в электричке, и две девушки сидят. Одна из них развернулась так вдоль сиденья, ножки закинула сюда, на сиденьице. А как вставать, выходить? Я смотрю, она испачкала сиденье. Я ей говорю, вытри за собой-то. У нее искреннее недоумение. Чего это она должна? Она испачкала. Чего это она должна убирать-то? Я говорю, ну как? Ну сядет кто-нибудь на это место, не заметив. Вытри. Она так ручкой махнула. Я говорю, да вытри по-нормальному. Друзья мои, сколько я услышал от нее слов, эта девушка лет 15. Она не стеснялась никого. Я от мужиков таких выражений не слышал никогда. Никого абсолютно не стеснялась. Более того, она еще и ударить меня хотела. Опять же, матерно выражаясь при этом. И что самое-то неприятное, вы знаете, ну, к этому настолько все привыкли. Это норма стала. Это, ты смотришь на людей, вроде они интеллигентные, они этого не понимают, что это грех. Ну, вот понимание греха сидит внутри человека, я это знаю по себе. Иной раз человеку неверующему начинает что-то объяснять, и он стыдится, он понимает, что это грех. Ему не надо объяснять, что это в Библии написано. Он это чувствует сердцем. Но некоторые настолько вот это задавили в себе, понимание этого. Итак, друзья, еще такой маленький штришочек. В Евангелии от Матфея я насчитал 33 высказывания Иисуса Христа, только одного Иисуса Христа и только вот о Небесном Царстве. Вот почему Иисусу так важно было объяснить ученикам, что Его Царство не от мира сего? Ну, чтобы не было напрасных ожиданий, конечно же. Вот они у них были, эти напрасные ожидания, и мы даже знаем, что один из Его апостолов жестоко поплатился за свои неправильные ожидания. Вот у Геннадия Александровича Савина есть замечательная проповедь о том, почему Иуда повесился. У него были не совсем правильные ожидания. А к тому же еще Царство Небесное, вот как я уже говорил, существует в двух разновидностях. И к одному Царству Небесному мы только стремимся, а в другом уже живем. Об этом говорит стих 21, 17 главы Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. «И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Ну, в некоторых случаях это истолкуешь, что оно вроде как внутри меня. Но на самом деле, вот мы если прочитаем дальше, будем читать дальше, о чем говорил Иисус Христос, то дальше он говорит, рассказывает именно о себе. То есть он имеет в виду, что он среди них находится. Он является вот этим небесным царством в данном случае. Он, Бог, пришел на землю. Он царь этого царства. Он среди нас, он среди его учеников, среди иудеев в ту пору был. Он этим царством небесным является. И дальше он рассказывает о том, как будет его второе пришествие. О себе пишет. Вопрос был задан на небесном царстве, он пишет о себе, как он придет. Что, дескать, не верьте, если там скажут, там пришел, или вот там он появился. Потому что все сразу увидят. Вот как вот вспышка через все небо будет его второе пришествие. Сейчас Иисуса, как мы понимаем, здесь вот воплоти-то нету, да? Но наша церковь Иисуса Христа является вот этим вот Иисусом. То есть Царство Небесное продолжается здесь. Оно там на небесах, и оно одновременно здесь. И вот нам, христианам, конечно же, надо знать, чем мы на самом деле являемся, раз мы являемся этим небесным царством. И вот эти два аспекта, это первое, что Царство Небесное, это как раз-таки мы, я, церковь, я, и Царство Небесное, второй аспект, это цель. Я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели вот через вот эти притчи Иисуса о небесном царстве. И начнем мы с притчи, которая записана в Евангелии от Матфея, в 13 главе, в 33 стихе. «Иную притчу сказал он им. «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Обратите внимание, братья и сестры, на вот это выражение «доколе не вскисло все». Вот видите, здесь можно провести такую аналогию. Вот это очень, очень яркая притча, очень яркий образ, что такое небесное царство. Потому что получается, что вот все человечество – это как такая некоторая мука, такая абстрактная, полуфабрикат некоторый. Саму муку есть не станешь. Правда, был когда-то у нас такой журнал «Фитиль», может быть, помните, и в нем показывали различные, ну, критиковали недостатки, вот критиковали качество замков наших. И там был момент такой, когда, по-моему, Никулин изображал вора, который забрался в чужую квартиру, вот, и открыть-то отмычкой замок смог снаружи, а изнутри выйти уже не смог. Ну, так критиковали замки наши. И вот он там съел все продукты, которые там были. Потом стал есть муку. Потом позвонил в милицию и сдался. Вот. После муки, да. Так что мука, это понятно, что полуфабрикат какой-то. Это не дерево, например, которое само по себе ценно, потому что оно кислород дает. Да, это там не таблетка нафталина, которую в шкаф повесил, там она от моли отпугивает. Из муки что-то надо еще делать. И вот в частности Иисус говорит, что вот мы, как эта мука, но вот этот Дух Святой, который попадает в меня, вот эта моя вера, она как закваска, но она не должна всквасить вот меня чуть-чуть, а где-то там еще мука осталась невсквашенная. Я должен весь измениться. Абсолютно весь. Я должен стать другим. Вот те ценности, те интересы, которые у меня были, они перестают для меня существовать. Я понимаю, что это ничто. Вот, опять же, возьмем пример с Ананией и Сапфирой. Вот пример не до конца всквашенного теста, не до конца всквашенной муки. Вроде и церкви хочется что-то дать, и в то же время для себя оставить. Ну, конец их был очень печальный. Вы знаете, что они умерли с разницей там где-то в один час, по-моему, да? Хотя не сказать, что они какие-то грешники были. Просто недовсквашенные. То есть, братья и сестры, вот это надо очень хорошо понимать, что я другой человек, ценности этого мира – чужие абсолютно, абсолютно чужие, они мне чужды, я не тот, я гражданин небесного царства. Об этом же говорит и другая притча. Смотрите, тоже Евангелие от Матфея, 13 глава, 31 стих, 31-32. «Иную притчу предложил он им, говоря, небесное царство подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Вот эта вот маленькая информация, как вот ну, там слово, услышанное о Боге, да? Мне вот Лена Беляева, сегодняшняя именинница, рассказывала, как она была на приезде Билли Грэма и слышала вот эту информацию об Иисусе, о необходимости покаяния. И два года вот эта информация ее всквашивала. Через 2 года человек покаялся. 2 или 4, точно не помню. Но неважно. Главное, что вот это маленькое горчичное зерно попало, но оно стало самым большим. Причем, что еще интересно здесь отметить? Кроме того, что небесное царство для меня становится самым главным, самым важным, самым большим. Да, здесь образ такой. Еще птицы небесные прилетают, и в тени меня прохладу находят. То есть здесь еще второй такой аспект есть, видите, еще получается, что от меня какая-то польза ожидается. Прочтем с вами Евангелие от Матфея, 13 главу, 24 стих. «Другую притчу предложил он им, говоря, небесное царство подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Когда зашла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. «И приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий». Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его, его соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царство Отца их, кто имеет уши слышать, да слышит». Обратите внимание вот на эту фразу, что соберут из царства его все соблазны. То есть, видите, здесь одновременно существует вот сейчас, вот здесь, два как бы царства. Мир, который здесь назван мир, и царство его, потому что вот эти плевелы и соблазны, и делающие беззаконие, будут забраны из царства его. И почему царство его здесь одновременно присутствует? Ну, потому что здесь присутствуют его дети. Потому что дети живут где? Живут с отцом в его царстве, а мы уже его дети. И вот аналогично ей тоже притча, это 47 стих того же Евангелия от Матфея, 13 глава. «Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнится, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Итак, эти притчи, вот последние две, убеждают, что христиане уже живут в Царстве Небесном. Но мы видим и альтернативу этому Небесному Царству на тот момент, когда оно воцарится. Альтернатива очень худая, дорогие друзья. Это гиена огненная. И нету никакой другой альтернативы. Ну, альтернативы не может быть, это выбор между двумя. То есть третьего не дано, скажем так. Третьего нету. Либо в Царство Небесное, либо в гиену. Ничего не останется на этом поле. Там еще какая-нибудь, там уж ромашка выросла. Нет, не вырастет. Либо в гиену, либо в Небесное Царство. И вот сейчас я подхожу к такой очень, очень важной мысли, которая мне совсем недавно открылась. Вы знаете, вот хочу задать вопрос. Как вы думаете, где сейчас совершаются самые важные исторические события? Вот если бы до этой проповеди я спросил бы, ну, там можно было бы сказать, там, например, в Украине, в Киеве на Майдане, например, там, или в Белом доме, или там, в Кремле, да? Ну, исторические события все-таки, это то, что важно для истории. Вот я сейчас преподаю историю, для меня это очень близко и интересно. В основном мы с вами знаем об истории из дошедших до нас исторических каких-то остатков. Они либо совсем древние, либо не совсем древние. Например, там, раскапывая какую-нибудь там, Грецию или Израиль, находят вещи, которые относятся там, второму там, тысячелетию до нашей эры, к примеру. Ну, есть и более свежие исторические свидетельства. Там, например, это там, отпечаток ноги какого-то умершего артиста. А вот это дерево посадил, например, там, Юрий Гагарин. Это тоже исторические свидетельства для нас. Вот. Но когда мы с вами читали о том, что будет кончина века, то мы понимаем, что самые вот в конце, когда уже на самом деле останется то, что будет свидетельствовать об истории, не останется ни Белого дома, ни Кремля не останется. Вы знаете, вот давайте, ну, у каждого кто-то с чем-то другим знаком ближе. Ну, я, например, знаком с автомобилем Suzuki. Suzuki не останется ни моего автомобиля, ни вообще даже фирмы такой не будет. Ни Мерседесов, ни Панасоников, там, Дольче Габбана какие-то, Адидасы, Диоры, Голливуды, доллары, евро, рубли, квартиры, дачи, все, что в них. Вот, представляете, все исчезнет. Вот То, что в Древней Греции существует сейчас в качестве нам исторических свидетельств каких-то, все исчезнет. Какие древности, а? Там Древний Египет, пирамиды, все исчезнет. Ничего не останется. А что останется? Какие исторические свидетельства останутся? Останется, вот ясно, душа моя останется. Моя душа вечная. Так вот, дорогие братья и сестры, вот самые главные исторические события происходят там, где я нахожусь. Не в Кремле, не на Майдане, не там, где вы находитесь, вот каждый из вас и находится, происходят самые важные исторические события. Именно в этом месте происходит вот это сквашивание вот этого теста, муки вот этой. Понимаете? И вот кого мы с вами сквасим, с кем мы вот этой закваской поделимся, вот те будут историческими свидетельствами, ну, обо мне, например, да, о том, кого я тут навсквашивал. Вот все вот это войдет в историю, все остальное погибнет. Самые главные исторические события происходят там, где нахожусь я. Это надо очень хорошо запомнить. Еще есть притчи, которые говорят о небесном царстве как о цели какой-то. И вы знаете, вот когда ты видишь эту цель, это здорово, ты знаешь, куда ты идешь. И если эта цель мощная, она очень хорошо стимулирует, если она яркая. И Иисус Христос в своих притчах тоже показывает небесное царство в качестве цели очень ярко. Вот, например, Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. «Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». У меня тоже есть какое-то имение. Хорошо, если все это имение мое служит Господу. Но этот стих – основание задуматься, так ли это на самом деле. Всквашен ли я полностью? Все ли мое имение служит Господу? Или опять же, как Анания и Сапфира, чуть-чуть Господу, но все-таки и себе. Смысла в этом мы убедились, что нету никакого. Это будет тормоз, который позволит ли еще в небесное царство войти. Вопрос. И вот замечательный тоже еще, замечательная еще одна притча, 45-46 стих с той же главы. «Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Может быть, помните, друзья, вот Иисус, обещая наследство Аврааму, не Иисус, Бог, обращая наследство Аврааму, сказал, что у тебя наследство будет вот как песок. А знаете, как жемчужинки образуются? Одна песчинка попадает в раковину, и вокруг нее начинает образовываться нарост в этой раковине, и возникает вот эта жемчужина. Была песчинка, стала жемчужина. Так вот, песка-то сейчас очень много, а вот этих драгоценных жемчужин, которыми мы являемся, очень мало. И точно так же, как вот аналогия с закваской, точно так же мы можем производить вот эти жемчужины из вот этого песка. Песок для чего? Ну, по нему ходят и все. Ну, в строительстве используется. Жемчуг – это драгоценность. Причем какая драгоценность? Обратили внимание? Вот купец, у него коллекция. Допустим, вот, я не знаю, есть кто-то, кто марки собирает, там, или значки какие-нибудь? Раньше собирали, да. Вот. А теперь представьте себе, что у тебя там большая коллекция. Гости приходят и показываешь, вот смотрите, там эти марки, там из Сингапура, там еще откуда-нибудь. Вот эта марка посвящена там первому полету в космос, там это еще чему-то. А тут к тебе гости приходят и говоришь, во, смотри, какая марка. Так, ну хорошая, а что еще? А все, больше нету. Огромная разница между тем, что этот купец, соответственно, не бедный человек, собирал всю свою жизнь, все продал ради вот этой одной марки. Вот теперь понимаете, разница между тем, что у меня здесь есть, и к чему меня Господь зовет. Я верю в это, я понимаю, что это Библия, это истина. То, что меня там ждет, просто несравнимо лучше, чем все, что здесь есть. Вот это цель, к которой я иду. Итак, дорогие друзья, Царство Небесное для христиан это и польза какая-то для окружающих людей, и для нас тоже, как вот пища там, или приют для птиц, и драгоценность, как вот сокровище, найденное на поле, как жемчужина самая драгоценная. И с другой стороны, Царство Небесное – это и цель, которой нам надо стремиться, и реальность жизни нашей здесь вот на земле. Соответственно, жизнь христианина должна быть наполнена стремлением к этой цели и осуществлением этого царства здесь на земле. Вот о чем я хотел сказать. Слава Богу!